Через 5 минут, когда Олег отправил по интернету выдернутые из игры карты, они уселись на кухне, уже спокойно выпить пиво. «Надо было просто дать ему ссылку на игру», — заметил Олег. «А стоит ли раскрывать, откуда информация? Он и так поймет. Там же скриншоты, там есть название игры. Но карты его сильнее заинтересовали. А дополнительную информацию скачает, если это и не хватит». Лена встала, выглянула в окно. Вернулась. «Проверяешь машину?» — спросил Валентин. «Ну да, стоит старина Каспер».
«Каспер?»
Лена улыбнулась.
«У меня привычка такая, машинам имя давать. Когда-то был минивэн, я его звала Годзилла».
«Почему?»
«Японский, большой, неуклюжий. А эта машинка Каспер, потому что она маленькое, дружелюбное привидение».
«У меня ноутбук зовут Артошка», — неожиданно сказал Олег.
«Почему?» —
теперь заинтересовалась Лена.
«Пес у меня в детстве был, Артошка. Маленький, шустрый, но при этом глюкавый, точь-в-точь как ноутбук».
«Может, мне авторучку как-нибудь назвать?» — спросил Валентин. «К примеру...» — зазвонил телефон. Олег потянулся за трубкой и слегка расслабленным голосом сказал.
«Алло?»
«Да, сейчас». Он протянул трубку Валентину.
«Тебя».
Почему-то недавний разговор с астрономом начисто вылетел у Валентина из головы. Он взял трубку с опаской, ожидая услышать тот же вкрадчивый голос, что рекомендовал им никуда не соваться. Но это был Александр.
«Я вот думаю, попросить с тебя бутылку коньяка за помощь или потребовать, чтобы ты рассказал, при чем тут Старквейк и карта звездного неба?»
«Нашел», — поразился Валентин, тоже переходя на «ты».
«Мне повезло», — скромно сказал астроном. «Ну или точнее, тебе повезло. Видишь ли, начальный этап был понятен сразу. Если известны расстояния между звездами, то можно построить их пространственное распределение. Твоя плоская карта — это проекция этого распределения на плоскость. Каждой звезде ставим в соответствие ее спектральный класс. Сравнивая получившуюся трехмерную карту и имеющиеся в нашем распоряжении трехмерные звездные карты, делаем выводы».
«Я так и предполагал», — сказал Валентин.
«Ну да, тут все элементарно. Однако в общем виде мы можем решить эту задачку только компьютерным перебором. Надо писать соответствующую программу, определять допуски, в общем, долгая песня».
«А как ты справился?»
«Помочь могли только какие-то зацепки. К примеру, массивные яркие звезды, их в галактике не так уж и много. Например, голубые сверхгиганты типа Регула или Ригеля. А лучше гипергиганты типа Эты Киля или Пи-Лебедя, которых совсем уж мало».
В голосе астронома чувствовалось нескрываемое удовольствие человека, показавшего занимательный фокус восторженной публике.
«Можно использовать и кратные звезды», — продолжал он. «Двойные не очень подходят, их довольно много, но чем выше кратность, тем они реже встречаются. Так что даже тройная, типа Альфа Центавра, звезда сильно поможет опознаванию. Не говоря уже о четырехкратных, вроде Мицара Алькора, и уж тем более исключительно редких, шестикратных, Кастор. Также, пожалуй, годятся переменные звезды, особенно цефеиды и звезды типа РР Лиры. Впрочем, типа Миры Кита тоже подойдут».
«И что сработало?» — спросил Валентин.
«Ригель. Бета Ориона».
«Бета Ориона», — повторил Валентин вслух.
«Ригель. Это на самом краю той зоны, которая есть на картах. Я соотнес ее с нашими картами, выслал обратно схемку. Стрелочку нарисовал, где солнце». Астроном хихикнул. «Довольно далеко, кстати. 330 парсеков».
«330 парсеков», — сказал Валентин. Лена присвистнула и взялась за голову.
«Ну так что?» — спросил Александр. «Расскажешь, в чем дело? Какой коньяк предпочитаешь?»
«Понятно.
Ладно. Полиньяк, ВСОП. Впрочем, старый армянский тоже будет разумным решением. Но учтите, Валентин, я готов удовольствоваться честным объяснением, зачем вам это все понадобилось».
«Я подумаю», — сказал Валентин. «Правда. Спасибо большое. Вы даже не представляете, как помогли».
«В том-то и дело», — с чувством произнес Александр. «Что же, удачи вам!» Валентин положил трубку, посмотрел на Олега, тот сидел у компьютера.
«Есть файлик», — радостно сказал он. «Вот, ага. Чего он такой здоровый-то? Что это за дура вообще?»
Они все втроем собрались у дисплея. Это была не карта. Это была компьютерная программа, моделирующая звездное небо. Когда Олег, прогнав программу через антивирус, установил ее и запустил, на экране возникло звездное небо над землей. Потом камера медленно поднялась и, все ускоряясь, понеслась в небо. Мимо мелькали огоньки звезд. Но вот камера стала тормозить и остановилась у гигантской голубой звезды.
«Ничего себе расстояние!» — сказала Лена. «Впрочем, большие корабли способны прыгать на 2-3 десятка парсеков. Возможно, если корабль специально подготовить, меньше оружия и щитов, больше топлива, можно обойтись 5-6 прыжками. Только между ними надо заправляться».
«Где?» — сразу же спросил Валентин.
«В любой звездной системе, где есть планеты или хотя бы астероиды. Ставится временная база, диггером колупается какой-нибудь подходящий астероид, синтезируется топливо, база сворачивается, новый прыжок, все повторяется».
«Вы так всерьез об этом говорите?» — задумчиво сказал Олег.
«А мы уверены, что это серьезно», — сказала Лена.
«Тогда подумайте, как вы передадите эту программу». Олег ткнул в экран пальцем.
«В игре можно общаться.
Ага.
А передавать программы? Или хотя бы графические файлы? Если это все всерьез, то у них там нет наших компьютеров. Там что-то другое. Они не смогут увидеть ни JPEG, ни GIF, а уж установить этот планетарий тем более».
Валентин и Лена переглянулись.
«То понос, то золотуха», — с чувством сказала Лена. «И впрямь. Программа замечательная, только чем она нам поможет?»
«Им поможет».
«И нам, и им».
Компьютер пискнул.
«Еще одно письмо от твоего астронома», — сказал Олег.
«Так-с, написано, вероятно, это будет удобнее. И файлик маленький».
Файликом оказалась карта из игры. Самая крупномасштабная, какая там была. На карте была обведена кружочком крошечная звезда в нижнем правом углу. Рядом приписано «Солнце».
«Будто услышал нас», — сказала Лена. «А ведь это уже выход. Гляди, можно просто посчитать. 7, 8, 9 звезд снизу вверх по правому краю карты, потом в глубину 9, 10, 11, 12. Вот оно, солнце. Так что, влезаем в игру?»
Валентин потер подбородок. Спросил Олега. «Ты можешь влезть в игру так, чтобы тебя не обнаружили?»
«Я что, хакер?» — удивился Олег. «Нет, конечно».
«Ну, IP подменить, как-нибудь замаскироваться, чтобы не поняли, кто ты и откуда».
«Можно попробовать, только это все детские уловки. Серьезный системщик отследит».
«Попробуй», — попросил Валентин. «Мы не знаем, где там наши двойники. Значит, нам придется войти в игру под своими именами. Наверняка сразу начнут отслеживать».
Олег демонстративно заложил руки за спину. «Нет, Валентин, я так не согласен. Это слишком опасно. Если хотите войти в игру и поговорить с двойниками, это одно. А входить под своим логином и паролем все равно, что начать вопить. Вот он я! Никакая смена сетевого адреса не поможет».
«Погоди», — сказала Лена. «У меня есть второй аккаунт. Там я только на 3-м уровне. Корабль плохой, меня тоже мало кто знает. Но чем черт не шутит? Войду в игру как детка».
«Детка?» — иронически спросил Олег, окидывая ее взглядом. «Хорошо, сейчас попробуем. Пока пейте пиво. Я поищу свежий анонимайзер».
«Чего?» — заинтересовался Валентин.
«Гейт для анонимного серфинга по сети».
Валентин махнул рукой, и они отправились на кухню пить пиво. Лена снова выглянула, проверяя, как там на улице ее Каспер. «Странное ощущение», — признался Валентин. «Собираемся просить помощи сами у себя».
«Причем не факт, что им самим не нужна помощь», — кивнула Лена. «Надеюсь, они там не поссорились». Они понимающе переглянулись. «Мне так показалось, что им вполне хорошо», — заметил Валентин.
«Но-но!»
— Лена погрозила ему пальцем.
«Это там, а не здесь. Я баба вольная, пойду вон, Олежку соблазню».
«Я не против», — не отрываясь от компьютера, сказал Олег. «Даже не думай», — сказал Валентин. Так серьезно сказал, что и молодой компьютерщик удивленно посмотрел на него, и Лена недоуменно приподняла бровь. «Это будет неправильно по отношению к ним».
«Все мужики — собственники», — вздохнула Лена. «Хотя это и приятно».
«Прошу к компу», — сказал Олег, вставая из-за стола. «Мы в сети как честные жители Рязани, а я, с вашего позволения, тоже по пивку ударю, раз уж пофлиртовать нельзя». Лена подсела к компьютеру, Валентин налил Олегу пиво, закурил. За окнами, в проеме между двумя высотными башнями, неожиданный каприз московского смога позволил появиться звездам. «Так странно», — сказал Валентин. «Если мы, ну, если не сошли с ума, то там сейчас мой двойник».
«Ригель не там», — покачал головой Олег. «У меня окна неудачно выходят».
«Да я в целом», — сказал Валентин. «В общем, где-то там, в космосе, за 1000 световых лет...»
«1076», — сказал Олег. «Или 74».
«Ты что, еще и в астрономический кружок ходил?» — съязвил Валентин. «В промежутках между легкой атлетикой».
«Ага», — подтвердил Олег. «А что, интересно же?»
«А пиво пить интересно?»
«Интересно.
А с девушками гулять?»
«Более чем.
А в игрушки играться?»
«Это даже заработок дает», — ухмыльнулся Олег.
«Ты какая-то удивительно разносторонняя личность», — фыркнул Валентин. «Дитя Индиго».
«Не, Индиго они не от мира сего», — поморщился Олег. «Я скорее Кармин. Я на жизнь смотрю здраво».
«А хотел бы туда?» — спросил Валентин. Олег подумал и признался.
«Хотел бы. Очень интересно. Вот только чтобы можно было вернуться. А что ты будешь делать, когда вернется твой двойник?»
«Мне обещали, что его сознание просто сольется с моим», — ответил Валентин.
«Это тебе те обещали, от кого ты сейчас бегаешь? Ты же хочешь, чтобы твой двойник сюда прилетел? На корабле с лазерами и бомбами? Как, сердце-то ёкает при мысли о встрече? Интересно?»
Валентин поморщился.
«Честно?»
«Ёкает. Но не от восторга. Я, в общем-то, еще тот фрукт. А что со мной там случилось за эти дни? Если я стрелял, убивал, ловчил? Боюсь, меня мой двойник не порадует. Но что делать?»
«Ребята, я нас нашла!» — громко позвала Лена. «Вот они, голубчики, Катран и Водила».
Валентин и Олег, не сговариваясь, направились к ней.